самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 29 мая, 16:00 по московскому времени. За бортом у нас бури, шквалы, у нас тут все хорошо и спокойно, чего вам желаем. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на радио «Телос» автор и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня сегодня замечательный гость, поэт Анна Ревякина. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Нет, не утонули в нашей московской погоде-то, то швыряет, то из жары в холод, прям по бурям, по шквалам.
Ну, я уже привыкла, я как раз, когда мы сюда шли, я как раз говорила о том, что вместе со мной, очевидно, в Москву прилетает делегация из Тюмени и портит погоду.
Делегация из Тюмени все время огорчается.
Делегация из Тюмени, улетайте обратно в Тюмень.
Делегация из Тюмени огорчается, надо думать, что она как раз приносит ту самую погоду. Ну, бог с ней, с делегацией из Тюмени. Я немножко расскажу про мою гостью. Николаевна Ревякина, она родилась в Донецке, живет в Донецке, русскоязычный поэт, поэт и автор книг «Сердце», «Хроники города до безвремени», «Зубная фея», «Доминус», «Шахтерская дочь», основатель литературной студии «Кофе, кошка, Мандельштам», член Союза писателей ДНР, член Союза писателей России, автор сборника гражданской поэзии «Час мужества», получивший в 2015 году национальную премию «Книга года» номинации поэзии. Я так понимаю, что «Шахтерская дочь», она в шорт-листе лицей, да, премии?
Да.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Вот такая замечательная гостья сегодня. Как вы понимаете, сегодня... Я в последнее время экспериментирую с форматами. У нас, в общем-то, формат такой обзорный больше. Мы говорим о книгах, а я такой ввожу авторский формат. И сегодня традиционно в начале передачи мы объявляем шорт-лист нашей передачи, то есть о тех, о чем мы сегодня будем говорить. Вот сегодня, я как уже сказал, авторская серия передач, то есть в этом новом формате мы будем говорить о современных писателях и с современными писателями-поэтами. И вот у нас Анна сегодня будет отвечать за весь цех современных поэтов. Будет еще у нас впереди передачи, у нас будет современный писатель-прозаик. Ну вот поэтому сегодня ввожу новую рубрику. Меня, кстати, мой коллега и соведущий Олег Комраков все время на меня ворчит, что я постоянно ввожу новые рубрики, а я люблю что-нибудь новенькое. Так вот, сегодня новая рубрика от первого лица, и мы будем говорить о новой книге моей гости, как раз книги «Шахтерская дочь», а в рубрике «Читать немедленно» мы поговорим о романе Евгения Водолазкина «Авиатор». Евгений Германович недавно был у нас в прямом, у нас был в эфире, у нас в передаче «Радиогостиная». Вот так вот я вспомнил лихорадочно. И, конечно же, дорогие друзья, мы продолжаем вам дарить возможность прочитать новые с нашей точки зрения интересные книги. Сегодня мы будем разыгрывать вообще культовую книгу, роман Элизабет Хинтон «Изгой». Это роман уникальный, потому что его написала девочка, когда ей было 16 лет, и будущий прославленный режиссер Фрэнсис Форд Коппола снял экранизацию, в которой снялись будущие звезды Голливуда, Патрик Суэйзи, Том Круз и так далее. Так что вот эта книжка вас ждет, и вы можете ее получить, если будете внимательно слушать наш эфир. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. С каким героем известной приключенческой мировой классики ассоциирует главный герой книги, о которой мы сегодня будем говорить? Итак, начнем все-таки с рубрики «От первого лица». Сегодня я буду поотдыхать немножко, будет работать гости у меня, потому что «От первого лица» понятно, «От первого лица» — это будет говорить гость и будет говорить о своей, собственно, о своем творчестве. Ну, для начала, что называется, вопрос на засыпку. Анна, как из кандидата экономических наук получился поэт?
А кандидат экономических наук получился только в 2011 году. Именно тогда я получила диплом кандидата. Вот. А поэт, если можно так сказать, из меня начал прорастать в возрасте 6 лет, когда я написала первый стих. Поэтому, скорее, вот поэт — это более ранняя такая вот ипостась, а кандидат экономических наук — более поздняя. То есть... Ну и к тому же вот это кандидатствование, это некая профессия. Мне кажется, что вот у каждого творческого человека все-таки должна быть какая-то земная, приземленная такая вот профессия.
Ну, у нас вообще, конечно, я не знаю, кто вообще может зарабатывать, если он, конечно, не Евгений Александрович Евтушенко, да, вот, кто может зарабатывать...
Кстати, у нас был разговор с Евгением Александровичем, он отлично помнит тот день, когда ему впервые заплатили за его стихи. Угу. Это 2 июня. А я вот сейчас единственное не могу вспомнить год, вот, потому что, ну, он ему, конечно, сказал мне вот тогда, и я помню, что я вот так для себя отметила, что вот 2 июня это вот Евтушенко первая, так сказать, зарплата, ну и 2 июня это день рождения Юны Петровны Морец, именно таким образом я вот попыталась запомнить. Ну да.
Но у него это получалось. Безусловно, поговорим мы сегодня как раз о поэзии, о том, наверное, культовом статусе. Я, если честно, к поэзии, знаете, подбираюсь на цыпочках, честно вам говоря, да, то есть я скорее, мне ближе
потому
проза.
Потому что она стоит на верхней полке?
Ну, у меня, я скорее, знаете, я к современной поэзии, у меня много друзей поэтов, современных поэтов, но вот я опять же, скажем, современной поэзии на «вы», да, если, ну, скажем, как-то классические образцы поэзии, да, я люблю и люблю и американскую поэзию, и английскую поэзию, читаю ее там на английском, то вот современной поэзии очень сложные отношения, да, вот, и поэтому мне интересен современный поэт. У меня в студии, вот, что же все-таки побуждает и как, да, все время вспоминается Есенинское, да, быть поэтом — это значит тоже, да, вот, интересно, что же быть, для современного поэта быть поэтом, вот как вы думаете, Анна?
Ох, я не знаю, это такой достаточно сложный вопрос, потому что быть поэтом... Тут же, понимаете, вот как Бродский говорил о том, что ну, невозможно себя назначить поэтом, невозможно называть себя поэтом, потому что, ну, это такое кощунственное, мне кажется, некое действие, потому что, называя себя поэтом, ты словно бы называешь себя действительно хорошим человеком. И тут время должно расставить все на свои места, это раз. И, во-вторых, мне кажется, что... Ну, действительно, вот читатель, только читатель может сказать, поэт перед ним или нет. А с точки зрения вот каких-то внутренних ощущений того, что испытывает человек, пишущий ритмично и использующий рифму, а тут, мне кажется, это просто некий способ бытования. Ну, мы уже относим там, да, вот у языка много функций, да, в том числе коммуникативная. Вот сейчас мы ее активно с вами используем. Ну, вот, а у поэта еще просто еще одна функция языка. Вот, ну, если вот, да, говорить тогда достаточно сухо. Ну, и к тому же, вот это самое знаменитое, что я не могу не писать. Ну, тут могу,
но это
не
под
могу.
Это и графоман может подпасть, в общем-то. То есть он не может не писать, он пишет, но это скорее мания.
Да, базовый, да. Просто какой-то базовый инстинкт, да, да, вот, ну, графоман, а чем плохо вот графоман, да? Графоман,
еще, просто это не
прекрасное слово,
это
мне кажется, потому что это так очень... Ну,
не будем, да, уходить дебри, там, да. Отделять семя от плевел,
мне
отделяем.
Мне кажется, что это просто вот внутреннее ощущение того, что тебе необходимо каким-то образом оформить реальность в слове. Для того, чтобы... Это, ну, есть, кстати говоря, не обязательно быть поэтом для того, чтобы оформлять реальность в слове. Например, бабушки у подъезда тоже отлично справляются с этим делом.
Ну, бабушек в союз писателей не приглашает и не принимает.
Да.
Ну, им и трудновато, наверное, членские взносы будет платить. Ну, ладно, о бабушках не будем. Насчет рифмы тоже тут вопрос спорный. Например, Уитман, есть верлибр. Уитман, например, вообще не писал. Он единственное стихотворение «Капитан, мой капитан» в рифму написал за всю свою жизнь. Да? Ну, то есть вот для меня действительно существование... И для меня действительно поэтический язык – это поэтический язык. То есть в поэзии человек может сказать то, что... невозможно сказать в прозе, как и, в принципе, наверное, в прозе. Это совершенно другой, ну, не знаю, менталитет, что ли.
Мне кажется, просто поэзия – это некий баланс между чувством и словом. Ты оттачиваешь инструментарий, оттачиваешь свой собственный скальпель для того, чтобы как можно точнее, как можно острее, да, вот на острие языка действительно выразить то, что ты ощущаешь. Проза, она все-таки в большей степени такого некого повествовательного характера, ну, там какая-то философичность, ну, как бы мы не будем говорить об этом. А А поэзия — это все-таки в основе поэзии лежит клубок чувства, угу. которое ты раскручиваешь и делаешь его впоследствии текстом. Только чувства.
Но есть о чем, конечно, поразмышлять. И более того,
разные чувства. Да. Но в основном, конечно, угу. любовь.
Угу. Ну что ж, еще один такой вопрос с подковыркой. Да. Я помню, скорее помню по воспоминаниям отца, да, и его поколения. Я помню, когда, то есть, и, соответственно, документалистики, документальные кадры, и Марлен Хуциев тоже в своем фильме показал это, да, вот когда политех собирали поэты, когда поэты собирали стадионы. Сегодня вот может поэт собрать стадион? Вообще, что происходит? Не потерял ли поэзия актуальность? Почему, например, вот происходит такое? У меня мое ощущение, оно может быть неверным абсолютно в корне, потому что я не совсем вот в
не
этом...
Не только
вот...
поэты собирали стадионы, эпоха была другая, вот те самые знаменитые шестидесятники, угу. к которым относятся, и в том числе Евгений Александрович, которого мы упоминали. Также к шестидесятникам относится Гагарин, например. Я имею в виду в глобальном смысле этого слова. Потому что вот та самая эпоха, она, наверное, фильм идет, да, вот сейчас, я не знаю, сейчас закончился, но там несколько недель назад я была как раз «Время первых». Вот это ощущение новизны, ощущение действительно пьедестала, на который можно вскарабкаться. Сейчас, в общем-то, ситуация не меняется с точки зрения поэтизации, с точки зрения тех людей, которые способны на гора выдавать глобальные, большие поэтические смыслы. Но подвиг тот же, понимаете, подвиг тот же, только ты идешь уже под номером два. То есть, ну, это как в космос полететь вот под номером два. Нет, ну, безусловно, у нас номер один, конечно, это все-таки Пушкин. Поэтому, потом Бродский, да, в качестве символа бронзового века русской поэзии. Но даже дело не в этом, а дело в том, что... Как мне кажется, сейчас вообще человеческая жизнь, человеческие отношения, они все всегда развиваются по систоле и диастоле, да, вот, то есть как бы удар и биение сердца, то вверх, то вниз несет меня пучина, да, Антуан де Боив. И действительно, то есть за каким-то определенным взлетом, я сейчас уже перешла практически на язык экономики, следует, безусловно, неизбежный спад. И за всяким спадом следует снова взлет. Поэтому, как мне кажется, вот, но сейчас не собирается политех в том объеме, в котором мог бы собираться, но будет собираться через какое-то время. Просто нужно немного подождать.
Оптимист, да, потому что, с точки зрения...
Нет, мне кажется, это вот как бы и история развивается по спирали, и мы все ходим вот как бы в соответствии с ритмами сердца. Нет, вот систола и диастола. То есть, да, Евтушенко как бы... И потом, вот знаете, вот этот демонстративный тип. Все-таки поэт — это демонстративный тип личности. Угу. Откуда растут вообще вот эти все мальчишки и девчонки? Откуда растут советские поэты? Из тех вот каких-то табуреточных выступлений, когда там пацана ставят, да, мальчик был таким жестоким, что прочел Деду Морозу всего Иосифа Бродского. Это анекдот был. Вот. Так вот, стоят эти ребятишки на этих табуретках и читают там свои тексты или там не свои, или там тексты там Александра Сергеевича. И все это, конечно, выворачивает их наружу, и вот такая некая демонстрация, она, в общем-то, ну вот как бы, мне кажется, она в какой-то степени даже еще и воспитывает тоже в том числе. Вот, кстати говоря, вот Евгений Александрович, я вот видела его после выступлений, как он переживал, потому что он-то у него был безумный контакт с публикой, потому что публика всегда была благосклонна, всегда отвечала, он много говорил, много делал, много выкладывался, и, конечно, потом вот то невидимое, что она давала ему, эта публика, это все, конечно, на нем так вот оседало, это все проникало в его сердце, и, конечно, это такое животрепетание, это какая-то внутривенность, вот эта отдача публики. Знаете, еще не каждый автор, выступающий публично, не каждый оратор, наверное, способен вот поглотить такое количество, которое вот публика может отдать. Политех может отдать очень много, а сможет ли это поглотить автор?
Но здесь,
унести на негнущихся ногах?
Очень, как сказать, здесь и да, и нет, потому что все-таки мы говорим о том, кто сегодня покупает поэзию, да? Кто сегодня читает поэзию, и какую поэзию читают, знают ли современных поэтов. Я понимаю, что сегодня поток информации так увеличился, что люди просто не успевают ее обрабатывать.
Ну и потом сетевая поэзия, видите, тут же не обязательно даже издавать книгу, не обязательно нюхать типографскую краску и наслаждаться ее видом в библиотеке в своей собственной. Можно просто открыть интернет и почитать с экрана.
Ну, вот, мне кажется, человек тонет. И в этой, ну, насчет сетевой поэзии это
сложно,
отдельная
песня.
Сложно,
потому что словопоток, конечно, безумный. Выбрать действительно очень сложно. Но, тем не менее, все равно есть имена, на которые хочется опираться. Есть люди, за которыми хочется идти. Они как светлые огоньки. И, ну, потом, я не знаю, может быть, мы... Тут вопрос в том, что как бы поэзия, она... Ну, опять-таки, мы все всегда делим, хотя я считаю, что поэзию вот нельзя делить, да, на какие-то вот такие подтипы, там, вот как любовь, мы тоже там пытаемся разделить в какой-то больше дружбы, а в какой-то больше страсти. Так и поэзию мы делим на какую-то гражданскую или лирическую, или еще что-то.
Ну, это критики больше делят-то.
Ну, наверное, даже и внутри, ну, понимаете, ну, хорошо, а геопоэтика, например, вот, да,
я
то,
не
что...
знаю, что такое, честно говоря.
Геопоэтика — это, ну, я дам такое дилетантское определение, ну, вот у вас как раз мы сейчас сидим в студии, я немножко расскажу вам о том, как мы тут выглядим. Мы сидим в студии, и за спиной моего собеседника сейчас находится потрясающий ночной город Москва. Вот как раз-таки геопоэтика — это способ перенесения самого города, самого географического пространства на лист посредством букв, посредством языка.
Ну вот, когда понимаете, здесь вопрос того, что я к поэзии подхожу, например, я читаю Слуцкого в Кёльнской яме, да, и я не думаю о том, кто это военная лирика, драматургическая поэзия или что-либо еще, да, то есть я либо откликаюсь на этот текст, я, например, читаю Константина Симонова, да, «Майор привез мальчишку на лафете», да, я либо откликаюсь на этот текст, он становится моим тем, то есть этот текст начинает биться вместе с моим сердцем.
Я
либо
с вами
нет.
Согласна, да. Поэзия — это из себя рождаемое, живое, и есть только один критерий — бьет или нет. То есть либо ты действительно готов распахнуться этому тексту, либо же ты проходишь мимо.
Ну вот это как раз тот самый случай, когда, ну, например, там, я помню, когда мы в школе, а я, в общем-то, ну, да, далеко не в Москве учился, да, вот, обсуждали там с друзьями, не со всеми, но там были с единичными, да, но мы обсуждали там новые стихотворения, там мы Слуцкого обсуждали того же, да, Евтушенко, там, ну, Вознесенского и так далее. Что сейчас обсуждать, я уж не знаю, и наверняка думаю, что есть, безусловно, есть молодые люди, которые обсуждают поэзию. Да?
Ну, вот, ну, мне кажется, вот роль... Я вам по секрету скажу, да. у меня сыну 14 лет, он очень читающий ребенок. Это уникальное явление, он читает 2-3 часа в день. Это, ну, современные школьники вообще столько не читают. Так вот, я вам скажу по секрету, он не обсуждает поэзию. И он настолько далек от поэзии, что я даже не знаю, можно ли быть дальше.
Ну ладно.
Это при том, что вы сами понимаете, что у меня дома все пропитано, естественно, поэзией, потому что есть друзья, есть знакомства. Мой сын знаком с Евтушенко. Мы приезжали в Переделкино, и как бы Евгений Александрович подписывал книги моему мальчику. И как бы, в общем-то, можно было бы заразиться вот этим всем, но нет.
Ну что ж, давайте заразим все-таки вашим творчеством, попытаемся заразить наших радиослушателей. Книга «Шахтерская дочь», которая сейчас в шорт-листе литературной премии «Лицей». Вот о чем эта книга? Я так понимаю, это поэма, да?
Да,
вот
это поэма, это осколочная поэма, которая состоит из 33 текстов. Она повествует историю девушки, которую зовут Мария. В общем-то, имя выбрано не случайно. Эта девушка, ну, она шахтерская дочка, она дочь шахтера. А ее отец в августе 14 года, место действия Донецк, в августе 14 года ее отец уходит воевать на фронт, защищать свой город. Он уходит весною, а в августе 14 года он погибает. И его приносят, ну, на щите, да, вот там есть такая фраза, да, приносили его на щите. И Мария принимает единственное, наверное, верное для себя решение. Она также уходит на фронт и становится снайпером. И, в общем-то, вот тот путь, тот страшный снайперский путь, вот эта мясорубка расчеловечивания, путь воина, путь героя или наоборот, вот все то, что, ну, как бы можно. Война — это же две стороны медали всегда, потому что война — это действительно... Ну, в общем-то, наверное, даже само слово «война» немного обесценилось. Мы слишком часто его произносим, и, наверное, даже я, как человек, который проживает все-таки в военном городе, все равно даже до конца не осознаю весь тот ужас, который стоит за этими всего лишь 5 буквами. Угу. Но на самом деле очень крутое слово, потому что война — это вой на что-то, угу. на луну, например, или на небо, или ну, как некий звериный рык, некий вой. И Мария принимает, в общем-то, вот такой крест и несет его до конца.
Но у вас в книге поднимаются очень сложные вопросы, действительно, да, можно ли остаться человеком, пойдя на компромисс с совестью, да, там, или возможно ли выжить физически, но при этом, вот пойдя на компромисс там, и остаться человеком, да?
Да, там очень много вопросов. Во-первых, я, ну, так вот сложилось, да, вот, может, некая даже удача, и мир же идеален, вот ваше радио, оно достаточно имеет, ну, определенную специфику работы, и когда я писала эту книгу, у меня есть духовник, отец Никита, это человек, который живет в Докучаевске, угу. там живут абсолютно святые люди, 25 тысяч человек, которые, ну, абсолютно святые люди, вот что тут сказать. Я ему высылала куски поэмы, вот я написала один кусочек, выслала ему, пока я ее закончила, он ее выучил наизусть, и я вот что хочу сказать, наверное, это единственное произведение, в котором не просто много Бога, а в этом произведении, наверное, один сплошной Бог, потому что на войне нет людей, которые не верили бы. Вот человек, который смотрит в прицел, он верит в Бога, как никто. И там такой есть момент, когда Мария лежит, она смотрит в прицел, и она просит, то есть она понимает прекрасно, что она нарушает заповедь. Угу. И при этом она молится, она говорит, приставь ангела, чтобы рука не дрогнула. То есть она, вот это ощущение того, что она, ну, рука Господа в какой-то степени, в том числе. Ну, в общем, как бы там, да, много вопросов поднимается, безусловно. Но, конечно, надо, в общем-то, наверное, читать и осмысливать, и пропускать через свое сердце, через вот какие-то свои мысли.
Может быть, почитайте что-нибудь?
Давайте, да, я, наверное, прочту. Я прочту... Они все, в общем-то, все тексты, как литературная газета сказала, они осколочные, но осколочные в том смысле, что осколки — это самое страшное, что бывает на войне, потому что именно от осколков гибнет самое большее количество людей. Но они еще осколочные в том смысле, что, конечно, поэма — это совокупность 33 текстов, но они все могут восприниматься по отдельности. Мы — подвальные, мы — опальные, кандалы наши тяжелы, мы — идея, национальная. Мы форпост затяжной войны. Черной совести боль фантомная, боль, что мучает по ночам, этот дом на внутри огромная. Наша ненависть к палачам. Мы священные, мы убогие. Мы у боженьки в рукаве, и глаза его слишком строгие, и следы его на траве. Утром встанем, пересчитаемся, похоронимся, поревем. Эх, война, война, девка та еще. Чистоколы да бурелом, заминированы окраины. Человеческий страшный суд. Авель помнит, что всюду Каины. Только высунешься, убьют.
Спасибо. И, может быть, заканчивая вопрос о современной, наверное, поэзии, я думаю, что, ну, действительно, как мой личный совет лично, ознакомиться с книгой «Мои гости» и почитать ее поэзию. Но вот как вы думаете, Анна, в чем миссия поэта сегодня? Если, да, многие же поэты прошлого, поэты Серебряного века, поэты Золотого века осмыслили. В чем, зачем вот поэт? Да? Особенно там французские символисты об этом писали очень много. Да? Вот в чем миссия современного поэта?
Я не могу сказать, в чем миссия современного поэта, потому что, ну, за всех невозможно отвечать. Я могу сказать только по поводу себя. Мне кажется, что самое главное, что может быть в жизни, вот та самая большая цель, которую, наверное, необходимо себе ставить в разрезе тех событий, которые происходят. Живи я, возможно, в другом регионе, живи я в Москве, у меня была бы совершенно другая, наверное, миссия. Но на сегодняшний момент мне кажется, что самое главное — это миротворчество. Это достижение не шаткого перемирия, а это достижение... Потому что поэт — это человек, который работает с красивым материалом, который работает с языком. Именно на языке подписываются абсолютно все документы, в рамках которых мы, да, заключаем там перемирие, тот же там Минск, мне кажется, что вот именно миротворчество, попытка примирить, попытка проявить милосердие, попытка каким-то образом осознать и донести друг до друга вот ту большую правду, большую какую-то истину.
Да, спасибо большое. А давайте с вами сделаем так, вздохнем немножко, сделаем небольшую паузу, а потом продолжим наш диалог.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем нашу передачу «Эпиграф», передачу о книгах. Сегодня у меня в гостях поэт Анна Ревякина, и мы переходим к рубрике «Читать немедленно». Вот эта рубрика, скажем, в этой рубрике хозяин, гость как раз, не я сам, книгу выбираю не я. Я смиренно соглашаюсь и пытаюсь поддержать диалог об этой книге, поэтому эту книгу, которую мы сегодня будем обсуждать в этой рубрике, выбрала моя гостья Анна Ревякина. И сегодня мы поговорим про роман писателя Евгения Германовича Водолазкина «Авиатор». Я напоминаю, что он у нас уже был в эфире на радио «Телос». Вы можете послушать, даже можете почитать. У нас есть расшифровка прямого эфира с Евгением Германовичем. Вот скажите, Анна, чем же вам интересен Евгений Германович и его творчество?
Так, ну, я, в общем-то, интересен я глобально как человек или как автор?
Вот, как человек, как автор, как угодно. Вы же выбрали его роман «Авиатор».
Я читала, я читала «Авиатор» и читала «Лавр». Угу. Я знаю, что сейчас вышла новая книга, но я еще ее не купила, поэтому я могу вот опираться только на эти два произведения, и только по ним могу судить. Угу. Биографию Евгения Германовича я совершенно не знаю. Более того, даже и специально не вчитываюсь, потому что считаю, что автор — это всегда чуть меньше, чем его произведение, потому что именно произведения у нас всегда вот выпячиваются. Ну, потому что я, во всяком случае, по отношению ко мне, у меня тоже такое ощущение, что там моя там, шахтерская дочь гораздо больше, чем я. Я хочу сказать, что вот «Авиатор» — это одна из последних книг, которые я прочитала. Прочла ее несколько месяцев назад, и она меня приятно вот так вот как-то удивила. Она такая обволакивающая совершенно, такая дневниковая, теплая. И опять-таки вот та самая мясорубка расчеловечивания, о которой мы говорили, там она тоже присутствует. Безусловно, не как красная линия, хотя вроде бы казалось бы, да, что все то, что происходило с главным героем, все-таки происходило именно потому, что он попал на Соловки, попал в эту программу. Мы сейчас делаем спойлер практически для наших радиослушателей. Попал в программу под названием «Лазарь», да, по достижению бессмертия посредством заморозки. Ну, единственный, да, из всех выжил и, в общем-то, продолжил свою жизнь ровно через там, ну, почти через 100 лет уже в другом веке. Так вот, мне отчего-то кажется, что автор, пройдя вот такие очень сложные испытания, утратив в какой-то степени, наверное, человеческое восприятие, человеческий облик, он все-таки не утратил себя, и вот какие-то вещи, такие вот большие вещи, такие как любовь, такие как бессмертие, они все-таки тоже нашли отражение, в том числе в этом романе, потому что, вот обратите внимание, он влюблен в девушку по имени Анастасия, да, в девушку, которую он впоследствии увидел, но она уже была к тому моменту древней старухой, и дальше у него завязываются отношения с внучкой этой девушки, да, ну вот уже бабушки. Так вот, мы все время, человек, он же вот это человеческое ощущение, что нас немножко обманули, да, нам обещали бессмертие, и в итоге его не дали. На самом деле, Бог же нам дал бессмертие, просто мы иногда забываем об этом, потому что бессмертие — это исключительно наши дети. Мы продолжаемся в детях, и вот именно в них мы бессмертны. Ну, кто-то продолжается в целлюлозобумажных детях, да, вот в книгах, как умеет Евгений Водолазкин, и «Как тоже умею я», кто-то продолжается в детях совершенно вот, ну, белковых, да. А, так вот, мне кажется, что вот то самое бессмертие, к которому он стремился, и которое в итоге все-таки его настигло, потому что оно, вот это и есть такая вот, ну, не то чтобы квинтэссенция, но такая, ну, соль романа, да, что вот он, все-таки его род будет продолжен на земле. А, потом, знаете, вот еще какой момент, я вот хотела еще сказать. А, мы сейчас живем в каком-то безумно абсолютном ритме. Мы все делаем быстро. Ну, это вот, да, ни для кого не секрет. А Москва вообще очень быстрый город, такой вот, да, муравейник. Кстати говоря, Донецк тоже очень быстрый город. А вот раньше человек, то есть там 100 лет назад, 150 лет назад, он проживал гораздо более медленную жизнь. И вот сейчас у нас есть возможность прожить несколько жизней, по сути, вот за тот срок, который нам отмерен с точки зрения вот, да, там, небес. А более того, мы очень резко сменяем эпохи. То есть, например, те люди, которые были рождены в 50-х, 60-х, это еще там эпоха до интернета, да, и там, в общем-то, вопросы телевидения тоже были достаточно скупо выражены. И сейчас эти люди активно пользуются мобильными телефонами, активно там подключены в сети и общаются. И, в общем-то, для них, ну, то есть, безусловно, там понятие технологической сингулярности, вот того, что иногда порой наши бабушки и мамы не поспевают за техническим прогрессом, да, ну, в какой-то степени. Да, конечно, оно тоже существует, но, тем не менее, все равно человеческий разум, он довольно-таки гибок, и мы вот имеем возможность действительно вот сейчас прожить несколько жизней. И, кстати говоря, именно это отмечает главный герой «Авиатора», потому что он занимается исключительно тем, то есть какую-то часть книги он занимается тем, что он лежит в больнице и описывает те события, которые у него сохранились в памяти. Я так думаю, что, может быть, нам всем, современным людям, стоит на какой-то период, недолгий, возможно, ну, там, в рамках своего отпуска, погружаться в собственную память и вспоминать, какими мы были в 5 лет, в 10 лет, вспоминать, о чем мы мечтали и вообще какие из этих мечт, так сказать, были нами воплощены, а какие мы просто задвинули в долгий ящик и не возвращаемся к ним. Вот, ну, мне так почему-то вот кажется. Потому что действительно, вот те люди, я вот даже иногда пишу там в социальных сетях, что порою я не просто скучаю по людям из прошлого, порою я скучаю по себе из прошлого, по тому человеку, каким я была, например, там 10 лет назад. Ну, вот это ощущение, вот оно, мне кажется, очень так вот близко мне. Вообще, «Авиатор» надо однозначно читать, это потрясающая книга. Я даже заставила ребенка своего прочесть, хотя он очень, как бы, он, ну, он мальчишка, мальчишки любят сказки, он очень любит фантастику. И «Авиатор» — это все-таки не фантастика, это, ну, хотя там присутствует фантастический элемент путешествия во времени, попадания из одной эпохи в другую, попадания из одной, ну, так, как там эти классические попаданцы, да, вот есть там, ну, фантастика.
Да
делится.
Нет, ну это не попадание. Да.
Нет, ну, нет, но все равно это перенос. Все равно это как бы... Ну, я не говорю, что это фантастика ни в коем случае.
Нет, действительно... это фантастика, но, я согласен.
Но игра со временем все равно там имеет место быть.
Более того, Евгений Германович, вообще, ну, напоминаю, что у нас проводится книжная викторина, вы можете выиграть культовую книгу Элизабет Хинтон «Изгои», написанную 16-летним подростком и, в общем-то, ставшей таким же культовым текстом в Америке, как и «Над пропастью во ржи» Селлинджера. И это можно сделать, если вы ответите на вопрос, герой книги, о которой мы говорим сегодня в нашем эфире, с каким еще героем приключенческой книги мировой классики ассоциирует себя. Если говорить о тексте «Авиатор», «Авиатор» действительно многослойный текст, на мой взгляд. Я читал «Лавр», я читал «Авиатор». Если в «Лавре», да, он назвал это неисторическим романом, потому что «Лавр» — это вневременной роман, несмотря на то, что он написан в таком в житие, да, в географическом таком стиле, в стиле жития святого, и очень здорово. Вот самое интересное, мне кажется, что Платон, Иннокентий Платонов, да, Иннокентий Платонов очень близок к «Лавру», чем? Вот эта история любви, да, возвращение истории любви. Если в «Лавре», если вы помните, да, погибает любимая, да, у главного героя, и он винит себя в том, что в ее смерти, да, и в смерти ребенка, и потом он берет на себя грех грех, ну, как бы грех другого человека, защищает молодую женщину, которая должна родить ребенка. И все от него отворачиваются, что он не святой, что он вот согрешил, да. То есть он как бы все равно приходит к этому искуплению. Здесь, смотрите, здесь он любит девушку, да, и потом его женой становится внучка. То есть она как бы возвращается снова к нему, да. Вот это постоянное возвращение любви.
Да, мы же об этом говорили, да, как раз.
Да, вот это существование. Но это только один, мне кажется, пласт. Мне кажется, он, безусловно, фантастический, потому что, что мне кажется в этом романе интересно Водолазкину, в том, что он смог создать такой совершенно филологический роман. В нем столько вот таких культурных аллюзий невероятных. Например, ну, смотри, в какой форме написан «Авиатор»? Там же главный герой пишет дневник, да?
Дневник, да.
Да? То есть вот главный герой, который попал в... Он родился в 1900 году, да, а разморозили его в 1999. То есть это столетие, да?
Да.
Вот это 20 век. То есть, по сути, он собой символизирует 20 век, вот этот человек, да, Платонов, да, Иннокентий Платонов. И он пытается, вот действительно, вот этот прием пытается восстановить память, но самое интересное, что мы ждем чего? Когда мы говорим об эпохе, мы чего ждем? Что нам расскажут? Про революцию, да, про Великую Отечественную войну, не знаю, там про вот те же самые лагеря. А он пытается восстановить мельчайшие детали своей жизни. Запахи, да, воспоминания, прикосновения, запах волос любимой.
Потому что,
да?
Наверное, это и есть жизнь. Потому что жизнь — это не революции и не войны. А жизнь — это вот то самое ощущение, когда они бежали по этому мокрому песку и представляли себя авиаторами, да, угу. Авиатор Платонов, вот этот угу. момент. Мне кажется, что на самом деле роман получился, ну, безусловно, он удался, но там в чем соль? Водолазкин, он, конечно, вот хитер. Он сделал его легким, угу. он сделал его невесомым. Он словно бы самим романом, самим языком романа позволил нам подняться в воздух. Я, дело в том, что для меня самый большой кайф — это читать с кем-то. То есть читаю я, читает друг, угу. читает подруга, и потом сели и обсудили. Вот для меня это с детства очень важно. Мы с отцом только так читали книги. И для меня это вот... И я сталкивалась с мнением, что мне говорили, ну вот как бы идея вроде бы как глубока, да, роман многогранен, можно снять огромное количество вуалей, но написан просто легко, и от этого появляется некая легковесность. Я говорю, да нет, вы не понимаете, это не легковесность. Это состояние невесомости. Это крыло, которое прорастает вместо правой руки писателя. Ну и того же там правой руки самого Платонова. Вот это очень... На самом деле очень сложно самим языком. Мне вообще кажется, что это удалось только Набокову, причем даже не в русскоязычном варианте «Лолиты», а именно в англоязычном варианте это сделать. Самим языком поставить все точки, расставить все точки и самим языком донести читателю ту мысль, вот мысль невесомости, мысль полета, мысль того, что действительно вот век он схлопывается, да, там век заканчивается, что любовь имеет способность к перерождению. Мне кажется, вот эти вот вещи он донес именно вот просто вот посредством языка, самого угу. языка. Это очень сложно. И он это сделал. И ни в коем случае это не легковесно. Это вот, это на самом деле просто вот некое такое парение, некое крыло, некое порхание. И нет в этом никакой... Ну, в общем, как бы вот это вот все, и только mm-hmm. вот со знаком плюс, я хочу сказать.
Здесь, смотрите, вот очень интересно, я почему сказал, что это филологический роман, потому что главный герой, два писателя и два романа, с ними ассоциирует себя главный герой. Это там «Преступление и наказание» Достоевского, и он прям красной нитью там, да, даже главный герой, он размышляет, Иннокентий размышляет, что нет преступления, нет наказания без вины, даже если ты ее не осознаешь. И в этом смысле он даже всю советскую власть, весь, скажем...
Ну, пытается да, это оправдание.
Да, он не, деле, не да. то, что оправдать, а сколько показать, что это логично, да, что это то, что должно было прийти, потому что это то наказание, которое приходит за вину, даже если ты не осознаешь эту вину, да. И вот этот момент такого, не знаю, невольного Раскольникова, да, он себя ассоциирует с Раскольниковым, а с кем он еще себя ассоциирует? Он ассоциирует себя с Робинзоном Крузо. То есть, вот, казалось бы, да. классическая приключенческая книжка, да, про человека на необитаемом острове. И вот он именно с ним себя ассоциирует, потому что он ощущает себя Робинзоном Крузо на этом необитаемом острове. Да? И вот он наконец-то вернулся в эту жизнь, да, и пытается...
каким-то образом адаптироваться. Да,
не то, что, да. Даже не то, что адаптироваться, мне кажется, он пытается заново научиться чувствовать, понимать, дышать, любить. Вот просто какие-то такие вещи делать. Да? Вам не показалось, что, например, у Водолазкину больше удается описание прошлого, нежели описание вот настоящего? То есть какие, чему вы верите больше? Тому, что говорит герой о своем прошлом, пытаясь, знаете, сквозь мутную пелену нащупать вот эти состояния, чувства, которые он переживал, да? Или же то, что он ощущает сейчас, и то, как он воспринимает эту жизнь? Каким герой вообще в настоящем сможет адаптироваться хоть когда-нибудь, да?
Мне кажется, что он, на самом деле у Платонова некая эквифинальность в широком смысле присутствует во всех его монологах и диалогах, и вот именно она не дает, то есть настоящее воспринимается не как точка отсчета для новой жизни, а как некая последняя дверь, которую Платон... Потому что на самом деле вот этот Дамоклов клинок, который смертельный клинок, который в общем-то в итоге и... В общем, не буду сейчас говорить, потому что получается откровенный такой уже спойлер. Как раз он, мне кажется, ощущается с первых страниц книги. И действительно, вот прошлое, оно не зыбкие призраки, хотя оно описано очень зыбко, и очень, как будто идешь по тонкому льду, как будто бы вот пробираешься сквозь какие-то густой туман, сквозь эти клочья тумана, эти соловки и прочее. Но тем не менее, мне кажется, вот как часовые встают эти призраки в памяти, и они, в общем-то, очень-очень из плоти и крови. А те люди, которые находятся в настоящем, они даже в какой-то степени смешны. И даже вот та реальность, которую описывает Водолазкин, она тоже в какой-то степени забавна. Например, эта история с замороженными продуктами.
Да, тоже. Вспомнил. Вот, ну, то есть, главного героя просто, представьте, да, человека, вынутого из криогена, то есть он был заморожен, да, а ему предлагают сняться в рекламе замороженных овощей. Да,
это рыночная экономика. Вот, просто... Ему надо кормить семью.
Не, вообще у Водолазкина очень много такого юмора, да. Я объявляю, что у нас есть победитель. Артем из Эстонии сказал, что герой авиатора ассоциирует себя с Раскольниковым и Робинзоном Крузо. Вы выиграли. Артем, пожалуйста, напишите нам свой адрес почтовый, чтобы мы выслали вам книгу, пожалуйста. Не исчезайте, напишите, свяжитесь нам. С нами большое спасибо, что вы внимательно слушаете. Мы действительно дали этот ответ в прямом эфире. Да, действительно, я согласен с этим. Мне, знаете, что поразило? И, конечно же, тут он пишет дневник, и вам ничего этот дневник не напоминал, когда вы читали? Вы читали «Цветы Дуэлджинона» Дэниела Киза?
Да, читала.
Там тоже главный герой пишет этот дневник. Конечно, это не прямая. Они совершенно иные.
Но
да?
Я не увидела, нет. Для меня это не очевидно.
А там, смотрите, там главный герой у Дэниела Киза, он описывает как герой, а постепенно он говорит, что же такое личность, да, размышляет Киз. Что такое личность? Это вот чувство или же это интеллект? Да? И вот там вот эта линия есть. А у Водолазкина у него другая задача. Он пытается как раз спрашивает, а что же все-таки человек? Это человек, который чувствует, или человек, у которого есть память? То есть делает ли нас память людьми, да?
А я думаю, что у Водолазкина, что он выбрал такую, тут, опять-таки, выбор формы, да? Угу. Мы по-разному можем писать свои романы. Кто-то пишет в виде хроники, кто-то пишет в виде писем, кто-то пишет в виде дневника. Мне кажется, Водолазкин сделал совершенно гениально делать именно такой роман в виде дневника, потому что дневник это то единственное, где человек будет до конца откровенен. И автор, вернее, читатель заранее будет ему верить. Потому что мы верим, как правило, только дневникам.
Но здесь очень интересно. Здесь ведь дневник не очень обычный. Дневник его, значит, его друг, то есть врач, который его вывел из криогена, да, из этого сна, и, собственно, Гейгер, у него такая фамилия. Да. Я почему-то сразу вспомнил Фрица Гейгера из «Град обреченного» Стругацких. совершенно другие, конечно. Но он такой антипод, да. Если главный герой — это образ такого действительно верующего христианина, да, он через все пропускает через себя, и он размышляет, почему это, ну, Всевышний там сделал в его жизни, почему это происходит. И он, как герой Достоевского, действительно, он чувствует за все себя виноватым. Вот это абсолютно достоевское ощущение, да, за все виноватым.
Это не достоевское ощущение. Мне кажется, это вообще характеристика всей русской литературы.
Ну, Достоевский наиболее ярко, наверное. Ну, у него даже, он просто это даже много раз, например, в «Братьях Карамазовых»
кажется, вот
очень часто.
Мне кажется, самокопание, самоедство, вот это вот ощущение того, что только ты вин. Хотя, с другой стороны, вот в русских реалиях можно сказать, что русский человек, наоборот, склонен не искать в себе виноватого, а кого-то сделать виноватым. Да, вот так там. Особенно это вот видно там. В детском саду, в школе, как дети вот это ловко проворачивают. Ну, да, я согласна, да, тут есть такой момент, конечно. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что Водолазкин просто сделал роман, ну, нельзя так сказать, конечно, сделал, потому что это плохое слово, сделал, потому что, ну...
Не, в некотором смысле он его и сделал, то есть сотворил. Потому что как писатель, творец, знаете, мне кажется, писатель — это в том числе скульптор. Скульптор, который отсекает ненужное, да, и он сначала создает скульптуру внутри себя, а потом вот отсекает ненужное. И в том числе, как Ломоносов делал знаменитые свои витражи, да, панно, да, он составлял. Да. И, кстати, составление — это очень интересно. Так как Евгений Герман все-таки специалист по древнерусской литературе, он знает, что такое сочинитель. Да? Сочинитель — это тот, кто составляет тексты.
Я хотела как раз сейчас сказать, да, по поводу Набокова. Мы все знаем, что один из самых главных исследователей Набокова — Бараптарла. И как раз вот там поднимается вопрос именно о сочинителе. Угу. И вот как раз-таки Набоков, у него тоже был... Ну, то есть его опыт написания романов, он тоже составлял роман из пластов. Угу. Да, то, что мы вот сейчас видим с Лаурой, вот эти карточки, которые были опубликованы несколько, уже, наверное, даже вот уже, наверное, несколько, может быть, 10-15 лет назад. Да, а вот они, это же просто были карточки, из которых, да, вот как бы части романа. И да, я понимаю, о чем вы говорите. И знаете, вот что еще? Мне кажется, всякого писателя необходимо рассматривать с какой-то небольшой горки, так сказать. Ну, нельзя его рассматривать с равнины. Угу. Вот точно так же, как мы Набокова рассматриваем, например, взобравшись на какую-то высокую гору и поглядывая, да, то есть осмысливая все его произведения и видя, как герои трансформируются от одного к другому, потому что трансформируется сам Набоков, потому что он проходит свой собственный жизненный путь, и, соответственно, его герои проходят, ну, другой путь, но они все равно похожи, потому что всякий лирический герой — это отчасти, конечно же, безусловно, автор. Вот точно так же и у Водолазкина, вот, да, два таких вот романа, которые, безусловно, они между собой и похожи, но и, конечно, отличаются. И «Лавр», и «Авиатор», они, конечно, имеют и определенные моменты, в которых они сходятся, то есть какие-то точки соприкосновения, ну и, конечно, некие вот два, ну и два разных вектора, потому что один нацелен на прошлое, а другой на будущее.
Да, в этом смысле, вообще, это действительно роман, который мне доказал, что вот я все время ворчал на то, что вот, ну, появление абсолютного шедевра возможно ли сейчас, да, и в западной литературе мне доказали, американские авторы доказали, что есть, возможно, появление такого шедевра, да, вот для меня, да, вот чтобы я откликался на 100% и уходил в книгу, как в книге Достоевского. Евгений Германович, чем интересен? Тем, что мне показалось, с точки зрения языка, «Авиатор» даже сильнее, чем «Лавр». По языку, потому как...
По языку, да, да, я согласна.
Потому как он играет разным... Ведь, по сути, мы знаем, он пытается, Водолазкин пытается воссоздать петербургскую речь начала 20 века, и потом мы видим язык современный, да, и он пытается вот все эти переливы и сплавы показать, и при этом делает это настолько увлекательно, и в этом смысле он играет жанрами. Мне кажется, это в лучшем смысле этого слова, это жанровая книга. Он играет этими жанрами, поэтому действительно очень интересно. И уже, скажем, под занавес передачи, вы уже сказали, читать или не читать, но все-таки обоснуйте, почему читать, почему стоит читать роман «Авиатор» Евгения Водолазкина.
Я думаю, что вообще стоит читать не только роман «Авиатор». Это на самом деле большая проблема, потому что даже вот... метро моего детства, Москва моего детства, 90-е годы, когда мы приезжали с папой, и это были такие радостные, безусловно, поездки, и мы жили достаточно далеко тогда от центра. Я очень хорошо помню вагоны, в которых люди, действительно, не было практически никого без книжки. А сейчас, к сожалению, вот то, что я сейчас вижу на протяжении нескольких лет, есть, конечно, еще староверы, так сказать, которые едут действительно с книгой в руках, но в основном все уткнувшись в смартфоны, которые заменили им, ну, некий суррогат общения, да, и прочее. Так вот, более того, даже в смартфонах это не закачанные книжки, а это лента Инстаграм, прости господи, ну, так и есть, это правда, или там Фейсбук, или еще что-то. То есть, конечно, ну, я понимаю, что век быстрый, новости необходимо узнавать быстро, но, тем не менее, это, конечно, ну, для меня это трагедия, потому что все-таки читающий человек, он всегда будет на шаг впереди того человека, который смотрит телевизор, например. Поэтому, что касается...
Ну вот, давайте точку все-таки
поставим. Да, что касается романа «Авиатор», я хочу сказать, что я не буду распыляться. На мой взгляд, ну, дилетантский, просто читательский, это нужно прочесть, просто потому что этот роман, вы говорили, шедевр, а я по-другому скажу, он абсолютен.
Ну что ж, читайте абсолютную литературу, читайте современную поэзию. У меня была в гостях поэт Анна Ревякина. Спасибо большое, Анна, за замечательный разговор. Спасибо, что пришли сегодня ко мне в гости. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.